Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на Свабодзе прэміум. З вамі Ганна Соуці, мая суразмоўца, псіхолог Наталя Скіпская, якая летась была валянтэрам псіхолагам на Крэсціна. І мы пагаворым з ёй пра тое, як з'яўляюцца прызнальныя паказанні на відэакамеру, як да гэтага ставяцца як ахвярам прымусу і гвалту і як ставяцца да гэтага грамадству. Добры дзень, Наталя.
Добрый день, Ганна, и добрый день всем глядачам.
А, Наталья, вот признальные звороты, записанные на видео, к шталту недавнего запису с Романом Протасевичем, який про уладные телеграм-каналы распаўсюдзілі, вельми нагадывают, так про это кажут, методы террористичных групповок. Но такие речи так само практикуют у Кадыровской Чечни, особливо распаўсюджаные звороты ЛГБТ людей с, так бы мовить, раскаянием. Як бы вы характеризовали такую практику, ну, и ранее улады Беларуси ее выкористовывали, але теперь она вот просто вельми часто на поток поставленная?
Ну, честно говоря, нужно к этому относиться однозначно, как к показаниям данным под принуждением. Будем иметь в виду, что все-таки эти люди, действительно, которые дают такие показания, они находятся в заложниках у органов, которые, в общем-то, надеюсь, скоро будут признаны и международным сообществом террористическим. И что касается Романа Протасевича, я внимательно посмотрела его видео несколько раз и сравнивала с другими видео. Конечно же, такой анализ должен делать человек, который его, ну, знает лучше. Да? И правда, из 30 секунд, которые имеются в доступе, очень сложно делать какие-то выводы, но абсолютно очевидно, что человек находится в стрессе. И понятно, действительно, он находится в стрессовой ситуации для себя. Вот. Я хотела бы сказать, что он ведет себя очень грамотно. В общем-то, следуя всем рекомендациям, которые даются людям, у которых есть, или кто прослушал или занимался тем, чтобы быть готовым к такой ситуации, как себя вести в случае, если тебя взяли в плен. И относиться к таким показаниям нужно соответствующе.
А что вы маете на увазе, что он вельми письменно себе поводит? Потлумачьте больше детально, коли ласка.
Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что мы не знаем, с какого дубля писалась эта запись. Да? Мы не знаем действительно, мы не видим человека, ну, скажем так, целиком его. Мы не видим его тело. Там, например, многие, я читала также комментарии, люди пишут о том, что мы представляем, сколько у него синяков на теле. Ну, мы не знаем, да, давайте будем говорить об этом. А, опять-таки, руки и байка натянута вот прям вот так вот. Может быть, там наручники. Но, в общем-то, он делает правильные вещи. Он не сопротивляется, он не агрессирует, он ведет себя покорно. Не избыточно покорно, но, в общем-то, делает то, что, видимо, ему и приказали. Вот. Поэтому, ну, так и следует себя вести, потому что, действительно, когда ты находишься в плену, самое важное, самое главное – это сохранить свою жизнь. Как говорится, со всем остальным мы потом разберемся.
Вот. Это верш твердо трымаўся юнак на допросе, та ён не актуальны. Гэта геройства для вершаў ці для ідэалагічных некаторых рэчаў.
Есть хорошая песня. За краіну крыўдую, а ў героя не рвусь, бо не любіць герояў, герояў моя Беларусь. Слушайце, быць героем і геройствовать, ну это хорошо, конечно. Но, если честно, ведь... А дальше что? Самое важное – это сохранить себя и вообще сохранить себя в цельном каком-то состоянии. Конечно, люди, которые придерживаются своей позиции жестко, находясь в том числе и в тюрьме, они вызывают уважение. Ну а дальше что? Мне кажется, что важно, чтобы они сохранили себя, свою жизнь и свою психику, потому что если мы начинаем как-то возбухать, да, как-то там противиться, может оказываться более жесткое воздействие. И, скажем, конечно, ну, кого-то, да, кто-то, кто более знаменитый, кстати, есть еще вероятность, что его не будут там не избивать, да, ну, скажем, как, например, Виктора Бабарика, я не знаю, надеюсь, что не трогали, да, или кого-то там, кто знаменит, потому что если с такими людьми, которые на слуху, что-то случится, это будет очевидно, то, конечно, будет больше резонанс в обществе. Ну, а так, многие люди, скажем, рядовые, это всего лишь, к сожалению, строчки в телеграм-каналах. И, конечно, я очень люблю героев, я очень уважаю. И, как говорит Маша Колесникова, мы все герои, и я тоже герой, потому что я тоже выражала свою позицию. Но геройствовать нужно разумно. Нужно помнить, заботиться о своей безопасности. Нужно становиться на взрослую позицию. Иногда важнее проиграть бой, чтобы выиграть войну. Поэтому, если, ну вот как рекомендация, ну не геройствуйте. Если вам сломают позвоночник или руки-ноги, и вы потом будете восстанавливаться год, то кому от этого станет лучше?
Мы бачым гэтыя фрагменты. Александр Фядут казаў: «Я прызнаю сваю віну», Рыгор Кастусёў, Юрай Зянковіч, все яны такі вельмі шмат сведчанняў. Ну, і веры гэтаму ў грамадстве насамрэч, я так мяркую, не вельмі шмат, але давайте пагаворым, якім спосабам выбіваюцца, якім чынам прымушаюць да такіх паказанняў на відэакамеру. Могуць быць і фізычныя метады ўздзеяння, вось людзі шукалі на фотаздымку Рамана Грым, дзе можа быць штосьці замазана.
Я тоже.
Могуць быць псіхалагічныя метады ўздзеяння, могуць быць, от я гутарыла з Наталлей Любецкай, яна кажа, што ёй які сардэчныя кроплі далі, але пасля яна вельмі дзіўна адчувала пасля гэтых кропляў. Тут таксама такі варыянт можа быць. Вы не спецыяліст у метадах спецслужбаў, то ясна, але якім псіхалагічным чынам і фізычным чынам можна змусіць людзей рабіць такія рэчы?
Мне кажется, в ситуации с Романом достаточно того, что его девушка находится в заложниках тоже. Понимаете, самое страшное, ведь, конечно, кто-то напугается больше за свою жизнь, да? Но чувство вины и тревоги за другого человека – это еще больший рычаг. И поэтому, когда требуют выкуп, не выкрадывают миллионера, а выкрадывают их детей, например. То есть психологическое давление – это мощный рычаг. И страх. Страх – это то, что в первую очередь влияет на наши действия. И ну, это, в общем-то, самое главное оружие этих служб. Страх и террор – это то, что нас обездвиживает, то, что нас делает подконтрольными, к сожалению. И важно помнить об этом, то, что сейчас разгоняется как раз-таки такая информационная волна на то, чтобы запугать. Запугать уже не только общество, находящееся внутри страны, но и близлежащие страны. Ну, то есть вы ничего не контролируете, это страшно, это непредсказуемо. А еще у нас в руках есть не только МИГи, но еще и ядерная бомба в виде АЭС. Ну, как бы вот это самый большой рычаг.
Вы працавалі валянтэрам, псіхолагам для Крэсціна у самыя складаныя часы, калі адтуль выходзілі закатаваныя людзі, ваш сын трапіў таксама пад рэпрэсіі. Ці сутыкаліся вы з людзьмі, ці дапамагалі вы людзям, якіх змушалі нешта падобнае рабіць? Што яны пра гэта кажуць?
Всех заставляли подписывать бумаги о том, что они обязуются не принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях. И у всех по-разному было. Ну, как бы, когда они выходили, по крайней мере, вот эта первая волна именно в августе, конечно, те, кто выходил, кто-то уже был избит, они уже, ну, на них не надо было уже, в общем-то, оказывать особого давления. Да, то есть они уже были запуганы, затерроризированы. Слушайте, вот если посмотреть на ситуацию с другой стороны, если представить количество задержанных в тот момент и соотношение количества задержанных к количеству тюремщиков, если бы люди эти были в другом состоянии, они ведь могли запросто, просто-напросто с тюрьмы изнутри разорвать, да? Но они вот сами находились уже в таком подавленном состоянии и измученном, что, в общем-то, ничего особенного и не нужно было на них, как бы никакого давления оказывать больше не нужно было. Но на них, ну, всем им угрожали, им говорили про уголовные сроки, по крайней мере, с тем, с кем я разговаривала. Вот. Ну, а вот мой сын говорил, что, ну, моему сыну повезло, называется, 8 августа его задержали, то есть как бы там ни в чем обвинить вообще невозможно, что называется. Он себя правильно вел, ну, и с ним разговаривали, его пытались уговорить. Его пытались уговорить. Вот. А про других знаю, что по-разному. Ну, всех вот этот, знаете, прессинг был то, что хочешь, оставайся. Ну, то есть вот мы выпускаем, подписывай бумагу. Нет, не подписываешь, остаешься еще. Вот. А содержание, например, в августе тогда было, ну, это просто кошмар. Это действительно заложники, это действительно терроризм. И то, что я знаю, то, что я слышала, ну, простите, это нельзя и невозможно.
Кожный человек у Беларуси может опынуться за кратами, не зусім добра, конечно, давать парады человеку на выпадок зняволення, на выпадок подобной ситуации, в якую трапил Роман Протасевич и іншие вязни, коли будут змушать. Як варто до этого, ну не то, что подрыхтоваться, але як, вот як вы кажете, правильно поводить. Як с этим далей жить? Як вот это просто перекреслить? Як потом переживать, что меня вот змусили это зарабить?
Я скажу неприятную вещь. Все граждане Республики Беларусь, которые сейчас находятся на территории Беларуси, они уже заложники. И это тоже хорошо попомнить. Конечно, тюрьма может быть побольше, поменьше и, скажем, более удобные условия содержания, более комфортные. Например, кто-то у себя находится в квартире или доме, в привычной обстановке. Ну, в общем-то, все заложники. Потому что в нынешней ситуации, когда уже вопрос даже выезда из страны становится большим вопросом, да, ну, заложники, эти люди заложники. Но если вы попадаете в ситуацию ареста, захвата, то геройствовать или сопротивляться. Это очень тяжело. Я, например, могу сказать, что я из своей, вот из своей структуры личности, я очень боевая и воинственная, я готова драться. И это очень сложно для таких людей, у кого, скажем так, реакция стрессовая типичная, там, бей или беги, да. Но нужно брать себя в руки все-таки, если есть возможность избежать этого, нужно убегать. Если нет, вы понимаете, что вы находитесь в ситуации безвыходности, нужно взять себя в руки, дышать. Важно очень чувствовать себя в своем теле, потому что в ситуации стресса есть, возникает такое ощущение диссоциации, когда человек как будто немножко вылетает из собственного тела, он не чувствует руки, ноги, у него дыхание спирает, и это такой запускает гормональный коктейль в организме, когда шкалит кортизол, когда потом болят почки и так далее. Ну, то есть это все ведет в дальнейшей перспективе на ухудшение, серьезное ухудшение здоровья. Нужно этого избегать, и нужно максимально стараться чувствовать себя все-таки живым. Там, не знаю, делать физическую зарядку, там, растирать руки-ноги, стараться выпрямлять спину. То есть это вот такие рекомендации просто для того, чтобы, ну вот именно не вылетать. Вот. И, конечно, по возможности нужно делать все, чтобы все-таки себя не оговаривать. Это важно помнить, но если это вы сможете сделать, если вы себя будете чувствовать ресурсными, хотя бы сколько-то, да? Если вы будете чувствовать, что я нахожусь в безвыходной ситуации, а такие ситуации как раз-таки создаются для того, чтобы было ощущение безвыходности, абсолютной неопределенности, то может возникнуть вот это желание, я подпишу все, что угодно, лишь бы только меня выпустили. А это как раз-таки то, что нужно. И тогда нужно искать вот эту грань, где я могу позволить сказать, да, все, что угодно, да, что они хотят, но такими словами, чтобы не оговорить себя. Вот. И если у меня, конечно, очень большая тревога еще за тех людей, которые еще в августе попали в ситуации, потому что многие тогда воспользовались помощью первой, там, и тех же волонтеров на Окрестина, и пробона, и других психологов и волонтеров, кто работал онлайн. Тогда была важна такая работа на отреагирование. И, в принципе, она единственная имеет смысл в ситуации стрессовой. И сейчас, если кто-то выходит из тюрьмы, то ему тоже нужно как раз-таки поработать с психологом на отреагирование. Но через какое-то время, когда немножко эмоции уляжутся, нужно идти работать, чтобы не было долговременных последствий там, того же ПТСР или язвы на фоне стресса. Вот. Еще что. Очень важно разговаривать. Очень важно говорить о том, что произошло. Не замыкаться, не уходить в себя, потому что у жертв насилия часто возникает вот это желание уйти в свой маленький мирок, замкнуться, сидеть дома. Страшно просто уже становится выходить на улицу. И это усугубляет состояние, вот это состояние жертвы. И в этом месте важно, когда есть близкие, друзья, которые могут человека выдергивать из этого, из этой ситуации и оказывать ему помощь и поддержку. Ну, просто посидеть рядом, послушать. Не все могут выдерживать там описание ужасов, которые произошли, поэтому, конечно, лучше к психологу. Но все могут быть просто рядом, находиться. Не знаю, готовить чай, заботиться, как-то просто быть вместе. И вот об этом важно помнить, и это нужно самому себе организовывать, как бы не хотелось уйти и спрятаться в какую-то ракушку и вообще подальше от этого ужасного мира.
Подарня Наталья, давайте поговорим не про ахвяров, а про тех, кому эти видео потребны. Вот какие психологичные портреты человека, людей, которые лишут потребными, как такие видео появились. Бо ну, не надто великий довер до этих видео, а лишь кому-то треба, как это было.
Очень тяжелая и сложная тема. Мы, скажем так, не знаем самого главного организатора и потребителя. Мы не знаем, на самом деле, для кого это все снимается. Да? Вот если честно. Если это... Давайте так. Если мы рассматриваем эти видео как оружие массового поражения, то, в общем-то, это логично, да, то есть это оружие, которое направлено на то, чтобы сеять страх среди населения, чтобы возникало ощущение непредсказуемости, и оно было максимальным. А смотрите, мы сломали такого человека. Прошу заявление, да. Доберемся до каждого. И ты скажешь все, что и ты себя говоришь, и вообще мы сломаем каждого. Но это же такое послание. И если смотреть на ситуацию с Романом Протасевичем, это же тоже такое послание, не знаю, Тихановской или всем тем, кто сбежал за границу. Доберемся до каждого, да? Мы же каждого найдем. Вот. И, конечно, это обычный прием террористических организаций. Мы можем у вас забрать какой-то ресурс именно в обмен на ваш страх. То есть мы дадим вам предсказуемость, мы вас типа трогать не будем. И для этого, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно напугать бомбой, заложниками, признательными показаниями. Вот. Ну а что касается, кто становится такими людьми, кто именно участвует в этом или организует, ну, конечно, это в первую очередь люди, которым очень сильно не хватило когда-то в их жизни контроля. И опыт есть у меня общения и с силовиками, и с военными, и с структурами МВД, конечно, тот уровень культуры, к сожалению, которым можно говорить про них, но он свидетельствует о том, что, в общем-то, эти люди очень были уязвлены в своих правах и в своей субъектности в детстве. И для этого нужно было обретать какую-то силу, упражняться в наращивании своих мышц, да, и очень сильно учиться контролировать за счет страха. Вот. И еще у многих как раз-таки запускающим механизмом является сам страх. То есть эти люди боятся сами, поэтому они запугивают других. То есть это такое агрессия на убережение. Да? То есть я боюсь, что ты мне сделаешь что-то, и поэтому я тебя сейчас изобью, чтобы у тебя не было силы это сделать. Это раз. Да? И вот, или же мне в детстве очень сильно не хватало контроля, у меня были какие-то непредсказуемые родители или непредсказуемое общество, где я жил. Еще есть такой момент, что среди этих сотрудников очень много из деревень, а в деревне это реально очень грустно. Пасторальные картинки не рисуются, но когда ребенок в детстве наблюдает, как у него на глазах режут там свинью или цыпленочка, с которым он играл там несколько дней назад, да, там или месяц назад был желтенький цыпленочек, а сегодня эту курочку зарезали. Очень много возникает вот это вот ощущение, то, что с тобой же могут так сделать тоже. Это вообще стресс сильный, и поэтому нужно начинать все очень сильно контролировать всякими возможными способами, подгребая под себя ресурсы, в том числе финансовые, или, например, идти во власть. Во власти таких людей тоже очень много, к сожалению, а хорошие, добрые, невротичные люди сидят дома, занимаются семьями, детьми и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что это изменится, и все-таки хорошие, добрые люди будут делать волевые усилия и будут идти во власть, в органы и так далее. Это, надеюсь, перспектива.
Дякую, великий. Я как раз на этой ноте вельми добро завершить нашу разговор. Это была Наталья Скипская, психолог, якая працавала психологом-волонтером для тюрьмы на Крестина. Дякую вам великий за экспертную оценку.
Дякую вам великий, так само.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.